Что касается того, что Америка переполнена сенситивами и медиумами, то причину этого можно частично приписать климатическим влияниям и в особенности физиологическому состоянию населения. Со времени салемского ведьмовства, около 200 лет тому назад, когда сравнительно небольшое количество переселенцев имело чистую и не смешанную кровь в своих жилах, почти ничего не было слышно о духах или медиумах до 1840 года. Примечание. Казни за колдовство имели место не намного более, чем одно столетие тому назад в других американских провинциях. Известно, что в Нью-Джерси негров сжигали на костре. Наказание, осужденное в нескольких штатах. Даже в Южной Каролине в 1865 году, когда правительство штата было реорганизовано после гражданской войны, постановления о применении смертной казни за колдовство еще не были упразднены. Еще не прошло и 100 лет, как они до убивающей буквы их текста приводились в исполнение. Конец примечания. Затем феномены сперва появились среди аскетических и экзальтированных трясунов, чьи религиозные устремления, своеобразный образ жизни, нравственная чистота и физическая воздержанность все вели к возникновению независимых феноменов как психологического, так и физического характера. Сотни тысяч и даже миллионы людей из различных климатов, с различным строением и привычками, наводнили, начиная с 1692 года, Северную Америку и, переженившись между собою, основательно изменили физический тип ее обитателей. В какой стране мира можно женский природный склад сравнить с нежной, нервной и чувствительной конституцией женской половины населения Соединенных Штатов? После нашего приезда в эту страну мы были поражены полупрозрачной нежностью кожи местных жителей обоих полов. Сравните тяжело работающую на фабрике ирландскую девушку или парня с такими же из настоящей американской семьи. Посмотрите на их руки. И другой работают одинаково тяжело, оба одинакового возраста и, по-видимому, здоровы. И все же, тогда как руки одного после часовой обработки мылом будут обладать кожей только немногим мягче кожи молодого крокодила, руки другого, несмотря на постоянную работу, позволит вам наблюдать циркуляцию крови под тонкой и нежной эпидермой. Поэтому неудивительно, что Америка является оранжереей сенситивов, а большинство ее духовенства, не будучи в состоянии совершить ни божественных, ни каких-либо других чудес, решительно отвергает возможность каких-либо феноменов, кроме производимых трюками и обманом. И также неудивительно, что католическое духовенство, которое фактически знает о существовании магии и духовных феноменов и верит в них, в то же время опасаясь их последствий, пытается приписать их всех деяниям дьявола. Разрешите привести один аргумент, хотя бы в качестве косвенного доказательства. В каких странах божьи чудеса наиболее процветали, были наиболее часты и наиболее изумительны? Бесспорно, в католической Испании и в папской Италии. И кто же имел больше доступа к древней литературе, как не эти две? Испания славилась своими библиотеками, мавры были знамениты своими глубокими познаниями по алхимии и другим наукам. Ватикан – это склад огромного количества древних рукописей. В течение долгого промежутка, почти в 1500 лет, они накапливали от одного судилища к другому книги и рукописи, конфискованные у своих осужденных жертв в свою пользу. Католики могут заявить, что такие книги, как правило, предавались пламени, что трактаты знаменитых колдунов и чарователей погибали вместе со своими проклятыми авторами. Но Ватикан, если бы мог говорить, мог бы рассказать совсем другое. Он прекрасно знает о существовании определенных кабинетов и комнат, доступ куда имеют лишь очень немногие. Он знает, что входы в эти тайные укрытия так искусно спрятаны от взоров под резными обрамлениями и обильными украшениями библиотечных стен, что были даже папы, которые жили и умирали в пределах дворца, не подозревая о их существовании. Но этими папами не были ни Сильвестр II, ни Бенедикт IX, ни Иоанн XX, ни VI и VII Григории, также не токсикологически знаменитый Борджиа, также не принадлежали к незнающим о сокрытом знании друзья сынов Лойолы. Где, по записям у европейской магии, мы можем найти более искусных заклинателей, нежели в таинственных уединениях монастыря? Альберт Магнус, знаменитый епископ и чудодей из Ратисбона, был непревзойденным в своем искусстве. Роджер Бэкон был монах, и Фома Аквинский был одним из наиболее ученых учеников Альберта. Тритемий, аббат спангеймских бенедиктинцев, был учителем, другом и доверенным лицом Корнелия Агриппы, и в то время, когда союзы теософов были рассеяны по всей Германии, где они сперва зародились, помогая один другому и годами борясь за приобретение эзотерических знаний, любой человек, который знал, как стать любимым учеником неких монахов, мог в скором времени набраться знаний по всем важным отраслям оккультного учения. Все это запечатлено в истории и не может быть с легкостью отрицаемо. Магия во всех своих аспектах широко и почти открыто применялась духовенством вплоть до Реформации, и даже тот, кого когда-то называли отцом Реформации, знаменитый Джон Рейхлин, автор «Mirific Word» и друг Пико ди Мирандолы, учителя и наставника Эразма, Лютера и Меланктона, был каббалистом и оккультистом. Примечание. Смотри титульный лист английского перевода Майерхофа книги «Рейхлин und seine Zeit», Берлин, 1830. Древнее «Сортилегиум» или «Гадание посредством сортес» или «Жребиев» – искусство и занятие, ныне объявленное духовенством мерзостью, рассматриваемое «Слад 10 Як» как уголовное преступление – и изъятая стат 12 Карлус 2 из категории обычно прощаемых на том основании, что оно является колдовством, широко применялось духовенством и монахами. Более того, оно было санкционировано самим святым Августином, который не отнесся неодобрительно к этому способу узнавания будущего, если только он не используется для мирских целей. Более того, он признается, что сам пользовался им. Примечание. Смотри «Жизнь святого Григория Турского». Да, но духовенство называло это гадание «сортес санкторум», когда само им пользовалось, тогда как «сортес пренестина», с последующим за ним «сортес хомерика» и «сортес виргилиана» становилось отвратительным язычеством, служением дьяволу, как только им пользовался кто-либо другой. Григорий де Тур доводит до нашего сведения, что когда духовенство прибегало к сортес, то они обычно клали Библию на алтарь и молились Господу, чтобы тот явил свою волю и раскрыл им будущее через один из стихов этой книги. Жильбер де Ноген пишет, что в его время, около XII века, был обычай при посвящении епископов прибегать к сортес санкторум, чтобы таким образом узнать успешность и судьбу епископата. С другой стороны, нам говорят, что «Сортес Санкторум» было осуждено собором в Агде в 506 году. В этом случае нам опять остается только спросить, в котором же случае непогрешимость церкви провалилась? Было ли это тогда, когда она запретила то, чем занимался ее величайший святой и покровитель Августин, или же в XII веке, когда это открыто и с благословением той же самой церкви применялось духовенством в целях епископских выборов? Или же мы все еще должны верить, что в обоих этих противоречивых случаях Ватикан получил непосредственное вдохновение от Духа Божия?